Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. На канале «Револьвер ТВ» передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, извините нас за долгое отсутствие. Мы тут были в разъездах, и поэтому не смогли оперативно прокомментировать те события, которых накопилось уже достаточно много. Мы сегодня назвали нашу передачу «Зеленского готовится провести по пути Трампа». Но помимо этого есть еще и другие новости, которые мы хотели бы обсуждать. Речь идет и о катастрофе суперджета в Шереметьево и акции в Екатеринбурге, которая вышла уже на всероссийский масштаб, о котором нам тоже есть что сказать. В принципе, мы все эти темы готовимся обсудить еще завтра в эфире нашего радиовыпуска «На самом деле», добавив к ним еще и некоторые остальные. Ну а сегодня затронуть их постольку-поскольку, для того, чтобы как бы не нарушать общий ритм и масштаб нашей передачи. Поэтому, возвращаясь к Зеленскому и его избранию президентом Украины, я в первую очередь хочу поздравить с этим всех украинцев. Не за то, что это какой-то самый приятный для России кандидат. Я уже говорил, что в этой президентской гонке на последнем ее этапе не было пророссийских кандидатов. И считаю, что слава богу, что их не было. Потому что у нас понятие пророссийский кандидат все время ассоциируется с тем, который должен делать какие-то жесты в сторону России благоприятно, а ему за это должны сыпаться разного рода конфетки и подношения в виде там преференциальных цен на нефть, там тех или иных уступок или благ, что я считаю в принципе недопустимым позорным явлением, потому что все предшествующие годы, во всяком случае после распада Советского Союза, научили нас тому, что эти подачки ни к чему не ведут, то есть те, кому их дают, они только наглеют. И единственное, чем отличаются, что говорят, что если их подачек будет мало, то мы вам сделаем еще больше гадостей. Вот примерно такое. В украинской политике это прослеживалось достаточно четко, в белорусской тоже, в казахстанской тоже, да в общем всюду без остановок. Поэтому не останавливаюсь специально на каждом этом случае, я просто хочу сказать, что Зеленский в этом смысле это не наш кандидат. И поздравляю я украинцев не за то, что они выбрали какого-то особо удачного президента, а за то, что им вообще удалось свободно его выбрать. Как вы помните, перед выборами я выражал очень большие сомнения, что Зеленскому удастся преодолеть проамериканское лобби, которое поддерживало, естественно, Порошенко, поскольку он себя стремился зарекомендовать самым проамериканским кандидатом. И, в общем-то, для того, чтобы победить у этого кандидата, было достаточно много и административных ресурсов, короче, всех тех рычагов, которые мы в России уже увидели и распознали достаточное количество. И то, что вот украинцам удалось эту тенденцию переломить, и все-таки подавляющим большинством голосов, практически 3-1, так сказать, провести того кандидата, которого они хотели, который был альтернативным Порошенко, я считаю это большой победой. Ну, не скажу для демократии на Украине, ибо в это слово очень много надо вложить и много разъяснять. Но, во всяком случае, для украинского избирателя, который мог таким образом осуществить свой выбор, а ему не смогли, в свою очередь, в этом выборе помешать. Вот в этом, я считаю, это большая победа и, в общем, определенная историческая веха на постсоветском пространстве, когда избирается не тот кандидат, которого хочет правящая элита, а тот, которого хочет сам народ. Уж по тем или иным мотивам, из протестного состояния или из какого-то другого, но тем не менее, хочет именно его. И то, что это не кандидат правящей элиты, собственно, стало ясно с самого первого момента. Вот с момента, когда ему должны были назначить его инаугурацию. Как известно, с этим определились только сегодня. Ее назначили на 20 мая. Не самый, скажем так, удобный день, потому что все-таки 19 мая – это воскресенье. Как бы больше возможностей для людей поучаствовать в этой процедуре или, во всяком случае, поддержать ее. 20 мая, насколько я понимаю, не будет объявлено каким-то выходным днем по поводу...
Дело 10.
А?
Дело 10.
Ну, дело 10, но, тем не менее, все-таки думалось, что инаугурация президента это будет какое-то событие в политической жизни, которое должны отмечать...
Никому это не интересно.
Ну, если 3/4 проголосовали за одного кандидата, и этот кандидат победил, я думаю, что как минимум...
То воскресенье, то в понедельник, никакой разницы нет.
Ну, американцы даже во вторник назначают свою инаугурацию, так сказать, это такое
бывает. Давай, на американцев. Здесь принципиально важно является, так сказать, он успеет распустить думаю, или не успеет.
Раду. Ну, судя по тому, что сейчас печатают в комментариях, что у него как минимум до 27 мая имеется срок. Я слышал также срок 16 июня. Так что у него возможность такая есть.
Ну, вот это является принципиальным. А понедельник или воскресенье, так сказать, это никакой роли не играет.
Ну, играет роль, наверное, только в том, как бы отмечалось это событие. Но я подчеркиваю, это вопрос скорее медийный, чем, так сказать, реально политический. А вот что он дальше успеет сделать и насколько ему удачно удастся это совершить, это, конечно, большой и открытый вопрос. И я тут недаром провел параллель с Трампом, потому что Трамп тоже выходил из своей выборной кампании как бы победителем, но далеко не с таким счетом, как Зеленский. Вот. Но тем не менее он в ней победил, и он обещал, так сказать, грандиозные свершения, пока они совершились только в области внутренней политики. То, что касалось внешней политики, там у Трампа...
Валер, давай мы как-то с Зеленским, потому что ты начинаешь рассказывать уже про Зеленского, все рассказал, причем с целым рядом вещей я не согласился. Уже к Трампу пришел, так и ты начинаешь рассказывать, как у него. Хорошо. Давай мы как-то хотя бы с Зеленским разберемся, что ли.
Ну, давай разберемся с Зеленским. Я просто хотел сказать, что Трампу многое не удалось, поэтому вопрос о том, что удастся Зеленскому. Вот и все. Пожалуйста, Саш, давай, с чем ты не согласен, сразу с этого и начинай.
Я вот уже не согласен с тем, что дата инаугурации роли никакой не играет, за исключением одной единственной вещи. Есть у него промежуток времени для того, чтобы распустить Раду и, соответственно, назначить досрочные выборы. Или нет этого промежутка времени. Потому что по закону Раду можно распускать за полгода до ее окончания деятельности. Это или получается, или если ее не распускать, то выборы состоятся осенью. Если ее распускать, то выборы состоятся летом. Я думаю, что Зеленскому хочется ее распустить, чтобы ускорить процесс вхождение во власть, потому что Украина нынче парламентская республика, и нужно провести эти выборы в парламент, чтобы укрепить там свои позиции. Они у него сейчас там пока нулевые. У него нет ни партии, ни фракции, ничего, и достаточно сложно структурировать все. Поэтому для него вот это принципиально, так сказать, до 27-го получается, или после 27-го. Он добился того, что инаугурация проводится, так сказать, раньше. У него такая возможность есть. Вообще понятие инаугурации, оно такое... В нашей стране вообще новенькая, так сказать, для новейшей истории. Это американцы инаугурации проводили. А так, по большому счету, раньше инаугурации никаких не проводили. И вообще они смысловую нагрузку не имеют. Все это такое торжественное вступление в должность. Такая, эко невидаль. В этом есть какое-то фанфаронство, так сказать, и ритуальность, которая к существу вопроса отношения не имеет. Вот то, что имеет, действительно, это распустит Раду или не распустит Раду. Что касается самого факта избрания, так сказать, действительно, так сказать, я, так сказать, был... сторонником того, чтобы во втором туре, чтобы избрали Зеленского, его, собственно, и избрали. И произошло это достаточно безаварийно, и большим количеством, и без всяких инцидентов, так сказать, что само все симпатично. А уж будет он пророссийский или не будет пророссийский, это дело десятое. Украинцы его избрали, пусть с ними, так сказать, или мучаются, или радуются, то, что у них получится. Более того, значит, то, что он не является профессионалом, ничего страшного нет, потому что Украина постепенно переходит на парламентские рейсы, и роль президента, она уменьшается, так сказать, в значительной степени с каждым годом и с каждой каденцией. Потому что в его подчинении находится всего пара министров. Это министр обороны, насколько я помню, и министр иностранных дел. Все остальные находятся в ведении правительства и подчиняются и отчитываются перед Верховной Радой. Поэтому особых забот у него, так по большому счету, так ведь это уж там... когда некоторые президенты брали на себя лишнее, невзирая на Конституцию, это, так сказать, еще было бы существенно. А так, то я думаю, он чудненько справится, войдет. Мужик, судя по всему, резвый, толковый, так сказать, и он разберется в этой ситуации. Что касается пророссийского кандидата, считается, что таким пророссийским кандидатом на прошлой кампании был Бойко, за которого, собственно, я агитировал население, потому что мне он симпатичен. Он находится... в устойчивой, так сказать, политико-финансовой группировке, которая мне симпатична по своим действиям. И он не один. И я могу пожелать ему только успеха на ближайших парламентских выборах, чтобы, так сказать, выступить там удачно, сформировать нормальную фракцию, там 10-15%, в какой-то степени противопоставить себя той фракции, которую сформирует Тимошенко. Она тоже наверняка ее сформирует, она, возможно, и больше будет, чем у Бойко. Но, тем не менее, силы должны быть вот такие. И если получится такая центристская позиция у Зеленского, будет какая-то своя фракция, большая, небольшая, неизвестно как. А, значит, Бойко и Тимошенко составят два крыла. Одно авантюристическое клептократии, так сказать, то, что связано с Тимошенко. Второе, абсолютно реальное, так сказать, стоящее на земле, на шахтерских ногах, на промышленности, на производстве, это на газе, на нефти, это то, что символизирует собой Бойко. Я думаю, что это будет устойчивая позиция, и мне бы хотелось, чтобы Украина двигалась наконец вперед по развитию экономики, по взаимоотношению с Россией нормальной. И такая конструкция представляется мне вполне устойчивой, чего я им и желаю. Вот что я хотел сказать.
Ну, я хочу к этому добавить, что, конечно, теоретически Украина является парламентской республикой, и как бы президент действительно там обладает небольшим количеством полномочий, но это только при условии, что этот президент, он как бы действует сам по себе, а при нем не существует какой-то партии, которая на самом деле продвигает его интересы. Вот в принципе...
Пока она не существует.
Вот в принципе, ну я сейчас тоже хочу высказать свое мнение, вот в принципе, это такая ситуация уже существовала при занятии Порошенко своей должности. Однако он быстро сориентировался, сформировал блок Петра Порошенко, который фактически являясь как бы сборной солянкой, но тем не менее являлся его партией и фактически продвигал все интересы Порошенко через парламент. То есть на самом деле получилась унитарная конструкция, в которой парламент поддерживал президента, президент парламента, ну, с небольшими изъятиями, но действительно минимального характера. А в остальном все то, что хотел президент через парламент провести, несмотря на то, что он сам был таким заядлым клептократом, и вся Украина это знала, он это проводил при помощи того самого блока. И, в общем-то, политическая традиция, в данном случае уже не какие-то демократические устои, а политическая традиция, во всяком случае на Украине, хочет того, чтобы избранный президент, особенно избранный с таким подавляющим преимуществом, опирался на некую силу, которая могла бы проводить то, на что надеется избиратель. Из этого следует, что если 75% избирателей поддержали Зеленского, то та партия, которую он уже сформировал, она формально существует, зарегистрирована, «Слуга народа», она имеет большие шансы оторвать серьезный кусок из этой 75%, чтобы не сказать все. Вот, и поэтому, скорее всего, у него после этого, так сказать, распуска Рады будет вполне серьезная там поддержка для того, чтобы он мог осуществить то, что он, собственно, собирался осуществить или, во всяком случае, декларировал. Учитывая то, что это не политикан в самом таком презренном смысле этого слова, а человек новый, пришедший из страны, я считаю, что для него это большой плюс. И для Украины большой плюс. Потому что от всех этих политических элит, всех этих Порошенков, Тимошенков, так сказать, и прочих Януковичей, я думаю, Украина уже настрадалась достаточно сильно, потому что каждый из них, в общем-то, придя во власть, был вором. Это надо понять и принять, как и предшествующие ему кандидаты, там, и Ющенко в своей мере, и Кучма, и так далее, и тому подобное. И то, что Зеленский имеет шансы не быть таковым, хотя бы первое время, или во всяком случае не посвятить свою деятельность реструктуризации своего собственного бизнеса и захвату под себя всей украинской экономики или переделу ее в свою пользу, у него все-таки есть своя профессия, эта профессия не предполагает какие-то экономические захваты, торговли конфетами, нефтью там, или еще чем попало. Вот, и поэтому у него есть шанс действовать честно. Вот я считаю, что
это очень большой. Живем, увидим.
Кстати, хочу сказать, что самые серьезные изменения в стране, будь то на примере России, Германии и так далее, совершались именно непрофессиональными политиками. То есть не теми, которые уже засветили себя в политическом мире, обросли какими-то связями, контактами, олигархами, подпорками, партиями из прикормленных же чиновников, которые рассажены по своим местам там, и так далее и тому подобное. Ведь самая крупная проблема Зеленского даже не в том, будут его поддерживать и какое количество будет в будущей Раде, а в том, что сейчас, в нынешней Раде, вот большинство принадлежит блоку Петра Порошенко. Он потерпел поражение, но блок-то остался. И причем это все люди, которые отбирались, что называется, по зернышку. То есть не какие-то пришлые там элементы, а те, которые уже ввязли в эту систему, отгрызают там свои куски, которых, грубо говоря, есть за что сажать. Что, собственно, Зеленский грозился сделать. И это самое большое его обещание, я думаю, что его именно и ждет вся Украина. Ну и мы тоже вместе с ней, потому что на самом деле от того, насколько удачно это пройдет кампания в украинских условиях, зависит и то, как будут дальше формироваться схожие отношения на всем постсоветском пространстве. У Украины есть сейчас серьезный шанс стать лидером в общественном мнении именно потому, что она развернет вот эту вот клептократическую основу всех бывших, вышедших в свое время из советской власти, а потом, естественно, перекрасившись в новые цвета вот этих политиканов-олигархов, вот, вытряхнуть всех их и занять их каким-то новым политическим классом или, во всяком случае, начать его формировать. Вот на это в основном зиждутся мои надежды. Не на то, что он там лично что-то сделает хорошее именно для России или не для России, улучшит или не улучшит наши отношения. Вот, на мой взгляд, это дело второе. А первое – это то, что он сам сможет сделать для Украины. Вон, в украинских же интересах. Я вовсе не считаю, что украинские интересы будут где-то идентичны российским в том или иной степени. Главное, чтобы у него удалось вот эту вот воровскую мафию разбить у власти. До сих пор это ни в одной постсоветской республике не удавалось никому. Ну, я не беру страны Балтии, они камерные, поэтому тут судить трудно. Хотя и там, взять хотя бы пример Литвы, да и той же Латвии, там своего варья хватает, так сказать, сверху. Вот, поэтому у Зеленского сейчас очень интересная, очень большая работа, и я вот честно буду за ней наблюдать с большим интересом. Пожалуйста, Саша.
Это получилось у Саакашвили, получилось частично уже у Пашиняна. Поэтому Зеленский в этом плане, так сказать, третий по новизне, так сказать. Я думаю, что... Но еще раз повторяю, значит, для меня принципиально важным является, так сказать, то, что у них есть движение вперед, у них есть демократия. Значит, никто не сказал, что результаты выборов подделали. Угу. Было бы действительно сложно подделать в пользу...
При таком счете это невозможно подделать. Вот это то, о чем мы с тобой всегда говорили. Что когда...
Во-первых, он подделал, во-вторых, он победил действующего президента. Это выборы бы носили опрокидывающий характер. Ну, да. Значит, поэтому результаты так и вполне себе реальные. Даже, может, и могли бы быть и в другую сторону. Значит, путь для развития парламентской демократии у них есть через нормальные выборы, которые состоятся или летом, или состоятся осенью, что, на мой взгляд, не сильно принципиально, но вот ему так хочется на 3 месяца побыстрее. В этом нет ничего странного, так сказать, но с точки зрения, так сказать, там, временных, так сказать, отрезков, так сказать, не так существенно. И движение вперед, оно есть. Более того, есть шанс, что, так сказать, он действительно не станет диктатором, а станет нормальным президентом в парламентской республике, который будет выполнять свои функции. И это пойдет на пользу отношений. Значит, к сожалению, наше руководство кремлевское изо всех сил, конечно, пытается палки в колеса ему ставить в виде раздачи паспортов жителям ДНР, ЛНР, так сказать, а также Сирии, Афганистана и все прочее, до кучи, как выяснилось, которые проживали почему-то в Крыму. То есть там какой-то начинается, ну, такой... как какой-то сюрреализм. Так. И скоро китайцы начнут раздавать паспорта, так сказать, очевидно, чтобы решить наши демографические проблемы. То есть тут какие-то сюрреалистические сюжеты. Но, значит, более того, провоцирует, естественно, до сих пор так сказать, нерешен вопрос с Керченским инцидентом, с моряками, которые, так сказать, были захвачены на судах, еще что-то. То есть всячески любые вопросы, связанные с отношением ДНР, ЛНР, Крыма, подогреваются, так сказать, в такое воинственное русло, что естественно, так и выводит из себя, так сказать, и того же Зеленского, и не столь опытного, так сказать, искушенного, равно как и других людей, которые там находятся. Поэтому Россия, насколько сколько может, Кремль, точнее, сколько может гадит в этих отношениях. Но пока не особо успешно, до горячей фазы вроде не доходит, поэтому это хорошо.
Ну, я думаю, что Кремль здесь не особо сильно гадит. Тут больше старается нагадить Порошенко, и он, собственно, в этом преуспел. Потому что он там назначил 2 каких-то не судей, а членов высшего, так сказать, судейского, там, не помню чего, сообщества, тех самых, которых нельзя сменять, но которых останутся его кандидатами и будут дальше влиять там, на все характеристики судей. Они быстро подтолкнули там закон о языке, так сказать, который долгое время там висел, еще там того подобное. То есть, короче говоря, оставили массу
хвостов.
Нет, но они оставили массу хвостов, которые ясно, что, так сказать, с которыми Зеленскому придется разбираться, как уже с действующим законодательством, а не как с какими-то законодательными инициативами. Что касается раздачи паспортов, то я думаю, что если паспорта и надо кому-то раздавать, то раздавать в первую очередь гражданам бывшего Советского Союза. Сирия и Афганистан, если они действительно там присутствуют, это уже дело вторичное. А вот гражданам Советского Союза это должно бы стоило это сделать, потому что, во-первых, их достаточно много в качестве мигрантов в России находится, и это глупо, если эти люди не являются так сказать, правоспособными полностью, хотя они реально связывают свою жизнеэкономическую деятельность с Россией. И вообще, если уже каким-то образом и сформировать русский мир, то именно за счет того, что надо, в общем-то, признавать их своими гражданами. В Европе, как известно, голосуют...
Профессор Соловейчик, так сказать, я обязан процитировать его. Он сказал, что существует в мире, так сказать, две практики раздачи паспортов или упрощенного представления гражданства. Назовем это официальным названием. Значит, первый – это признак территории по месту проживания. Второе – по принципу крови. Значит, в разных странах применяются разные методики с разной успешностью. Но применяется или тот способ, или другой. Значит, как пример, по крови – это Израиль, немцы по принципу крови. Значит, если у тебя там часть немецкой крови только есть, или еврейской для Израиля, то по упрощенной схеме человек получает гражданство. Или по принципу территориальному. Угу. Значит, в данном случае для вот то, о чем ты говоришь, это полностью вписывается в территориальную схему. Так если человек проживал в Советском Союзе, то, так сказать, он имеет право. Или он по крови русский. Значит, угу. Тоже возможный вариант. Угу. Он тогда так и говорит, что я в России хочу по упрощенной схеме получить. Тот вариант, который предложил Путин, он какой-то криминальный. Если я там поучаствовал что-то в каких-то событиях на Украине, по этой причине я получаю такое право на упрощенное гражданство. Ну и какие-то завязки, опять же, об арабах, которые жили когда-то в Крыму, в каком-то 38-м поколении отсюда и чего-то, ну это вообще, еще раз говорю, это близко к понятию сюрреализма. То есть практика мировая показала, что должен быть или тот принцип, или другой, так сказать, а вот третьего принципа, так сказать, он как бы нигде удачно себя не проявил. И маловероятно, что здесь себя удачно проявит.
Ну, я думаю, что я соглашусь с тобой, что здесь не стоит применять какие-то выборочные практики, что, мол, вот этим вот частично дадим, а этим вот частично не дадим, там, и прочее, прочее. Это неправильно, тем более, что территориальный принцип, как ты верно отметил, он у нас присутствует. В общем-то, есть масса людей, которые были рождены гражданами Советского Союза, которые голосовали на референдуме за его сохранение.
Хотели бы остаться этими гражданами.
А?
И хотели бы ими остаться,
так сказать. И хотели бы ими остаться, поскольку Россия является, так сказать, официальным как бы правопреемником Советского Союза, вполне естественно, что они хотели бы стать гражданами России. Поэтому в этом смысле я думаю, что для этого надо, естественно, все препоны необходимые снять. С одним только уточнением. Я все-таки хотел бы, чтобы в российском паспорте была восстановлена графа национальность. Это существенный признак для многонациональной страны. На сегодняшний день это национальность путем, так сказать, коррупционных махинаций, которые произошли еще во время Миши 2%, нам с тобой известного. Вот, была изъята эта графа из российского паспорта, в результате национальность как идентифицирующий признак осталась только у евреев. Вот они себя, так сказать, самоидентифицируют и без помощи паспорта, при помощи своих общин, там, каких-то родовых книг, синагог там, и прочее, прочее. Поскольку у всех остальных граждан такие права отсутствуют, то их надо как минимум уравнять с евреями. Да, и во всяком случае дать им такую возможность, тем более, если они того желают. И это существенный вопрос. Я думаю, что он должен быть решен параллельно с тем, чтобы предоставлялось это гражданство. И тем более, что речь идет о гражданских правах. Я вот не договорил. В Европе, например, если уж следовать, так сказать, европейским примерам, граждане постоянно других стран, постоянно проживающие на какой-то территории, они имеют даже право голоса. Ну, допустим, в Германии, в Австрии. Ну, то есть они имеют право голосовать там, на выборах в местные органы власти, там, избирать своих депутатов и прочее, прочее. То есть в этом смысле правоприменительная практика идет гораздо шире, но это связано с европейской именно особенностью, потому что там, учитывая то, что Европейский Союз это как бы общее гражданство, оно не является общим, но признается фактически право свободного перемещения и проживания, то это вполне логично. А если у нас это право применять, то естественно, что надо выдавать российские паспорта и делать это не в пику кому-то, там вот того-то избрали, поэтому в пику ему там что-то сделали. А просто как-то внедрять как нормальную совершенно практику. В конце концов, каждый человек может выбрать свою страну проживания и место, в которое он хочет быть гражданином. Пожалуйста, Саша.
К сожалению, тут существует такой нюанс, что в данный конкретный исторический момент, кроме абсолютно понятной привлекательности этого паспорта в виде российского гражданства, соответствующей пенсии, соответствующими так и правами, это вроде бы хорошо, но надо понимать, что в экономическом смысле за исключением Москвы и Питера, возможно, там частично Татарстана или еще там пару каких-то отдельных республик, в экономическом плане проживание в России и получение вот этого самого гражданства, оно как-то не сильно привлекательно. Вот это является такой напрягающей вещью, и мы здесь, получается, выполняем функцию библиотекаря в публичном доме, когда мы бегаем с томиками, так сказать, братьев Карамазовых, так сказать, в то время как совершенно другие события происходят в этом доме. И когда мы говорим о том, что демографическая проблема в стране назрела и перезрела уже до колоссальных размеров, у нас говорят, что у нас 146 миллионов, на самом деле реально 120 проживает в стране. 26 миллионов досчитаться, так сказать, никак не могут. И это ведь причина не того, что нет или есть так упрощенная система получения гражданства, а это причина в том, что люди бегут. Бегут и даже не оставляют за собой гражданство, но тем не менее фактически проживают в других странах, являются налоговыми резидентами в других странах, работают в других странах, и мозги утекают в первую очередь, потому что бегут как раз наиболее предприимчивые, наиболее толковые, наиболее разворотистые, легкие на подъем, люди с высокой квалификацией. И вот это является основной проблемой. А здесь, сколько ни подгребай здесь, так сказать, людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу и по России и приходят к нам, выясняется, что этих возможностей не хватает для того, чтобы закрыть вот ту колоссальную дыру, которая образовалась из-за деятельности кремлевских путиноидов. Вот тут исторический момент, он какой-то такой не очень подходящий. Но в целом, так сказать, то, что ты говоришь, теория, так сказать, абсолютно верна.
Нет, ну для того, чтобы судить, сколько хотят стать или не хотят стать гражданами России, надо в первую очередь такую возможность дать. На сегодняшний день я просто сталкивался с самим оформлением этого гражданства, мне приходилось вот разруливать несколько ситуаций. Вот я знаю, что это сделать на самом деле очень непросто. Теоретически существуют какие-то способы, там и воссоединение по гражданству, там и по рождению и так далее, но реализовать их на практике очень и очень непросто.
Ну, реализовывают только крупные бандиты, которые, так сказать, платят немеренные взятки, и, так сказать, у них это получается легко. А если человек нормальный, законопослушный, то у него получается это очень плохо, долго, и не всегда приводит к положительному результату. Да, ну, у меня тоже таких примеров 2-3 есть.
Конечно, бандитов крупных гораздо меньше, чем остальных граждан, но, тем не менее, на сегодняшний день эта процедура, так сказать, как бы сопряжена с большими бюрократическими рогатками, и это сделать очень сложно, потому что если бы она была простая, тогда бы можно было сделать адекватный подсчет, сколько хочет, сколько не хочет, так сказать, привлекательно это гражданство или непривлекательно. Пока могу только сказать, что по примерам вот так называемых непризнанных республик, если я правильно понимаю, там Осетия, Абхазия и Приднестровье, когда там выдавали паспорта, то подавляющее большинство выбрало российские паспорта. Хотя вот, например, в Приднестровье предлагалось на выбор там молдавский или украинский паспорт, помимо российского. Но то же самое и в Абхазии, и в Осетии, хотя из этого вовсе не следует, что они после этого, так сказать, все массово ринулись там в Москву и начали где-то обживать московское пространство. Они остались как бы на своих местах. Я в массе говорю своей, а не про отдельных каких-то личностей. Вот. То же самое с эмиграцией. Эмиграция, конечно, может быть самой разворотистой, так сказать, и уходит. Вот самый последний разворотистый, который ушел, это был как раз председатель, по-моему, директор одного из космических институтов, которого сейчас как раз идет такой крупный скандал. Он вначале перевел туда изрядную часть денег Роскосмоса.
Это не потом... крупный скандал, это мелкий скандал, потом, это происходит потом постоянно.
Потом свою семью, потом самого себя. Вот. Это, конечно, определенного рода разворотистость, оборотистость. Безусловно, человек не бесталанный, раз он дошел до такой должности. А раз он умел столько уворовать, то еще и вдвойне не бесталанный. Но надо понимать, что это определенная категория людей с определенной категорией разворотливости. Точно так же, как и те, которые обустраиваются за границей, они вначале все-таки имеют для этого какие-то средства. Эти средства откуда-то должны взяться. То есть это как бы не все-таки не нижняя часть, а такие определенного рода сливки общества, которые выбирают для себя, так сказать, рыбы ищут где глубже, а человек где лучше. Вот по этому принципу. Ну что же, я думаю, что это вообще элемент естественного отбора. Это тот, кто выбрал одно, пусть выбирает одно, кто остается в другом, пусть остается в том, что он считает нужным. Он должен существовать, и я считаю, что в нем ничего странного нет. Уж тем более, не с чем о нем лить крокодиловы слезы, ах, какие самые лучшие люди от нас ушли. Они ушли потому, что они хотели жить там, где глубже и там, где лучше. Ну так и пусть там живут. И, так сказать, пусть дальше, так сказать, черпают вот эту всю чашу. 200 тысяч русских говорят, я не знаю, если не читал, живут, например, в Великобритании. Наверное, не самые бесталанные. Вот. Но от того, что Россия от этого слишком сильно потеряла, или как бы потеряла, если бы их задерживала здесь, в Великобритании, я сомневаюсь. Ну, если они хотят там жить, пусть будут англичанами, пусть Англия от них выиграет.
Вот. На мой взгляд, это не случайное совпадение, то, что деградация в обществе происходит, это в частности связано с тем, что происходит отток населения наиболее продвинутого. Это, к сожалению, вещи взаимосвязаны.
Ну, понимаешь, не все, так сказать, те, кто получают университетские дипломы и докторские степени, сразу после этого едут в Великобританию, потому что именно там им удастся реализовать. Кому-то удается зацепиться, кто-то уже имеет там какие-то корни и завязки, кто-то и больше их
часть. Нет, я же не говорю об абсолютных каких-то величинах. Я говорю, так сказать, о том, что это вещи взаимосвязанные. Если утекают наиболее толковые и предприимчивые, то остаются, прям скажем, не такие толковые и не такие предприимчивые, скажем так. Мы же берем средние цифры. И в этих средних цифрах, к сожалению, то, что мы наблюдаем в обществе, в нашем российском, начиная от президента и его министров, заканчивая, так сказать, кассиром на кассе, так сказать, деградация наступила. Это просто факт, это видят все. Просто есть деградация, так сказать, в обществе. Я вот наблюдаю сейчас муниципальных депутатов в своей массе, а я их наблюдал, так сказать, до этого, так сказать, предварительно, то есть, ну, там, 5 или 6 каденций, так сказать, наблюдал. Должен сказать, что ужас. Это просто ужас. Те депутаты в той же самой Москве, того же самого возраста, той же самой формальной квалификации, избранной населением точно так же. Значит, уровень, так сказать, настолько низкий, что диву даешься. Диву дают. Может, это у меня, конечно, пенсионерское, так сказать, брюзжание. Я вполне допускаю подобную трактовку.
Да нет, деградация есть, тогда видна просто.
Но деградация, на мой взгляд, просто поразительная. Я могу привести десятки примеров, так сказать, из жизни, которые у меня накопились вот сейчас. И из этого. Самый лежащий на поверхности. Лежащий на поверхности, который вот дальше некуда скрыть невозможно. Значит, в течение года я пытаюсь в родном, так сказать, Пресненском муниципальном собрании вдолбить в голову 15 человекам, которые находятся. Там они разные. Там от Единой России 5 штук есть, и независимые есть. То есть, казалось бы, какая-то палитра мнений, так сказать, присутствует достаточно яркая. Вот я им пытаюсь доказать, что прежде чем принимать решение, желательно опираться на какую-то разновидность микросоциологии. Вот что хотят в этом доме, что хотят в этом доме, что хотят в группе вот этих домов. Это связано с парковками, с запорными устройствами, типа вот шлагбаумов, с озеленением, с благоустройством, еще какие-то мелкие вопросы. Каждый раз, я подчеркиваю, каждый раз при разборе вот конкретных вот этих хозяйственных вопросов возникают вопросы группы клакеров, которые с одной стороны кричит: народ хочет вот этого. С другой стороны, другая группа клакеров стоит и кричит: нет, народ хочет этого. Каждый трясут подписями, так сказать, в каком-то сравнимом количестве людей. И причем памятник вот Бодрову тут пытались поставить. Значит, соответственно, с одной стороны сторонники памятника, с другой стороны противники памятника. И вот какая группа клакеров больше, громче, так сказать, и орет, то вроде депутаты делают вид, что они прислушиваются к этой точке зрения и начинают вести. Но это же глупость. Я говорю, заплатите 3 рубля. Это вот эта микросоциология, она стоит 3 рубля. Это один дом войти девушке, которая записывает ответы на вопросы. Это даже полдня, так сказать, для того, чтобы войти целый дом. Это стоит, так сказать, там 2000 рублей, этот микросоцопрос. Проведите его, и у вас будет полная картина того, чего хотят в этом доме, а чего не хотят. Вопрос же задается абсолютно предметный, понятный, так сказать. Вот все собрали под эгидой какого-то уважаемого, так сказать, доцента, так сказать, или еще лучше профессора социологии, который правильно задает вопросы, правильно применяет методику. Казалось бы, идет. Я подчеркиваю, каждый вопрос, вот из 18 вопросов, которые вчера рассматривали, в каждом вопросе есть эта проблема. Причем криком народ кричит, так сказать, уже кричат: мы хотим этого. С другой стороны кричат: мы хотим этого. И депутаты говорят: а я лично вот там попросил троих, они сказали мне то. С другой стороны говорят: а я запросил 5, и они мне сказали это. И вот они между собой вышибают друг другу зубы, проливают кровь, так сказать, значит, все как бы серьезно спорят, так сказать, до поздней ночи. Из-за того, чего можно просто померить. И потом из этого сделать выводы. Никакой пользы нет. Вот так объясняешь дважды, трижды, четырежды, все кивают головой, все соглашаются. Да, говорят, правильно, да, это так. И у нас деньги на это есть. Есть деньги под это в бюджете. Ну так ты истрати, выведи, и перед каждым собранием вывешивай о том, что было проведено исследование, так сказать, оно говорит вот в эту сторону, а это исследование в этом доме, в другом направлении. Все просто сделать. Не делается. Вот тебе пример, это же самый, как бы, вот, который лежит на поверхности, который не требует. Я не агитирую ни за Бодрова, ни против Бодрова, ни за стоянку, ни за озеленение, ничего. Я просто говорю, что при принятии решения, значит, применить правильную методику, элементарное определение учета жителей так и по этой части, не делается. Хотя все возможности для этого есть. Вот попробуй, ты убедил людей.
Не, ну я согласен с тобой, тем более, что это деградация политического класса, я бы сказал, это мировое явление, я его наблюдаю там в разных странах и примерно по той же самой схеме. То есть можно считать, что в советское время или адекватное советскому времени политический класс и у нас, и за рубежом был, в общем, на голову выше того, который на сегодняшний день имеется
здесь. Я хочу сказать, что лучший вот то, что ты называешь политический класс, был на переломе между Советским Союзом и, так сказать, Новой Россией. Ну, вот те люди, которые избрали 89-й, 90-й год, по качеству лучше всех. Я точно помню состав Краснопресненского райсовета, в котором было 125 депутатов. Там был пяток докторов наук, так и десяток кандидат наук, так и это чисто по научной квалификации. Люди, которые занимались и историей, и серьезные юристы, и кого только не было. Вот это был лучший состав, совершенно точно.
Ну, так или иначе, этого лучшего состава нет. И именно в силу действия тех политических элит, которые в итоге прихватили эту власть, и которым такие лучшие люди, в общем-то, не нужны. Им нужны те, которые могут быть им пособниками в их, собственно, деле. А основное кредо, собственно, любой из этих элит, пришедших к власти постсоветских государств, включая Россию, ну, естественно, Украину, это было успеть украсть как можно больше в свой карман. В общем-то, это основной тренд. И так или иначе он реализовывался абсолютно повсюду. Поэтому отсюда естественные качества. И, кстати, если по этому качеству мерить и, так сказать, интеллектуальную мощь, то те, кто больше всего наворовал, так сказать, или успел, или во всяком случае успел что-то задать, вот они, собственно, в первую очередь отхлынули подальше, потому что понимали, что когда-то дальше придут другие, с ними надо будет делиться, либо переделиваться, либо они начнут что-то отнимать, поэтому, значит, надо было затупиковать это в надежном месте и с ними
быть. Валер, я не уверен, потому что ты все склоняешь к криминальной стороне, кто наворовал, тот уехал. Уехали не те, кто наворовал, так и по-разному. Из того легендарного состава Краснопресненского райсовета какая-то часть просто померла в силу временных причин, так сказать, просто люди, кто постарше, просто скончались. Да. Какая-то часть уехала, какая-то перестала заниматься политикой демонстративно и сказала, что нет, вот этой хренью я заниматься не буду. В тот момент им было интересно, а сейчас неинтересно. О, какая интересная вещь происходит.
Ничего решить нельзя, поэтому какой смысл этим заниматься? То есть это...
Единственное, что вот нынешняя протестная волна после пенсионной реформы, надо сказать, всколыхнула общество, и вот это болото как-то всколыхнулось. И вот я заметил энное количество групп людей, которые вокруг Гудковых, вот где-то там отца и сына, так сказать, и Святого Духа, там где-то они, так сказать, крутятся. И в рамках подготовки вот предвыборных дел, связанных с Московской городской думой, я, кроме Гудкова, еще с четырьмя из его команды познакомился близко. То есть пообщался, рассказал им какие-то истории, политические байки, значит, поспрашивал так об их отношениях, то есть как бы понял, о чем речь. Мне не понравились откровенно. Молодые, длинноногие, политически грамотные, в общем-то, радикально мыслящие, порядочные, по целому ряду причин, так сказать, с ними уже какие-то дела мы вместе делаем. В общем-то, вполне работоспособная публика. И, может быть, какая-то новая волна появится, и я надеюсь, что в Московской городской думе удастся создать какую-то новую, условно говоря, так сказать, новую межрегиональную депутатскую группу, которая, так сказать, всколыхнет как-то. Потому что нынче болото, оно как с 93-го года, как ее создали, она в спящем состоянии, городская дума и существует. То есть никакого там движения не происходит в принципе. Если появляется 1, 2, 3, они там покричат, их глушат информационные, и они как бы их не видно, не слышно. Если сейчас 7-8, то есть там 3-4 гудковца, так сказать, там от Навального от кто-то, от яблочников, от коммунистов, так сказать, пройдет какое-то количество, там под десяток, то в принципе фракция может создаться. И она, если она будет правильно организована и заряжена на боевые действия, то Московская городская дума в силу причин того, что они будут опираться на общество, не сами по себе, а действительно общество готово подпирать. Потребность в изменениях в Москве объективно существует. Это уж в первую очередь центр и юго-запад, где ты проживаешь, демонстрирует ярко. И во время выборных циклов, и посередине, так сказать, то есть все это присутствует. Значит, какая-то надежда такая слабенькая, как зарница где-то на горизонте, забрежила. Я пытаюсь ее не спугнуть.
Не, ну, это очень хорошо, и, конечно, хотелось бы на это рассчитывать. Но я хочу сказать, что пока вот на всем постсоветском пространстве, включая Россию, Москву, Украину, ту же самую Белоруссию, Казахстан там, и так далее, при всякой видимой демократической шелухе, типа разделения властей, разделения полномочий и так далее, на сегодняшний день сложилась одна схема, при которой избирается президент ограниченными полномочиями, неограниченными полномочиями. И далее он подминает под себя всю эту демократическую линию, включая законодательные органы, судьи и так далее, организуя там свои фракции. В одном деле это блок Петра Порошенко, в другом это Единая Россия, в третьем, так сказать, какая-то Единая Беларусь, или я не знаю, там, как она называется. В Казахстане, естественно, там свое есть, с каким-то местным названием Нур, там чего-то. Ну вот. И в результате как бы вся эта традиция выходит никуда. И в частности, в той же самой Москве. Ты же помнишь, это при нас, на наших глазах создавалась эта самая куцая дума из 35 депутатов. Именно потому, что их проще всего купить, прикормить. И их сразу же и прикормили. И именно поэтому...
Первые полгода их в Москве не было. Их постоянно возили по зарубежью. Ресин получил задание. Он их всех чудненько так и кормил, поил, возил, так и давал карманные деньги в хорошем размере. И в течение полугода они просто исчезли. Они не вылезали из загранкомандировок со знакомлением вообще, как происходит в других странах мира, якобы. Значит, их возили по самым лучшим курортам мира. Значит, когда они приехали через полгода, уже были как шелковые. Тогда их было 35 человек, это было недорого, так сказать, и все это происходило на глазах.
Ну да, не, они поняли, что такое сладкая жизнь, что ее такой же можно держать и дальше, в общем-то, были, грубо говоря, куплены. Тем более, что они избраны были тоже, как ты помнишь, там из 35 депутатов.
И избраны черти как, еще это было затверждено такой долларом.
Да, нет, ну в 32 округах большинство проголосовало против всех. Они такая была очень специфическая, это первая дума. Да, подавляющее большинство москвичей высказалось против нее в подавляющем же числе. И вот, тем не менее, они поняли, что их единственная опора – это власть. А дальше уже традиция передавалась.
Кадровый костяк, ты удивишься, кадровый костяк вот той первой думы, он до сих пор так и сохранился.
А я и не удивлюсь, потому что...
То есть, их оттуда ни поленом не выгонишь.
Да, конечно, потому что это прикормленное хлебное место, таким же хлебным местом, которым является Дума, и таким же хлебным местом, которым является Рада, и таким же хлебным местом, там и прочее, прочее, прочее. Поэтому поломать вот эту традицию, я еще раз возвращаюсь к Зеленскому, у меня очень большая надежда на то, что ему хотя бы единственному, так сказать, вот на постсоветском пространстве удастся эту традицию сломать. Я тут немножко в необычном для себя амплуа выступаю, я выступаю с хорошими пожеланиями. Хотя обычно у меня есть все-таки тенденция думать о плохом, с тем, чтобы потом радоваться хорошему, как это произошло с его выборами. Но вот сейчас я поступлю наоборот, и дай бог, что хорошие предположения обернутся и хорошими ожиданиями. Ну, впрочем, ты затронул тему о возмущениях народа. И в этом смысле, вот, думаю, нам стоит пару слов сказать про вот этот Екатеринбургский инцидент, который сейчас продолжает и развивается. Я имею в виду эпизод со строительством храма, который посредине сквера. Вообще для меня это особенно близкая тема, потому что у меня на моей улице 9-7 лет назад происходила ровно та же история. То есть у нас сохранился на улице, так сказать, бульвар, который в свое время там образовался отчасти потому, что в моем, собственно, доме на первом этаже, ну так случилось, находилось агентство по проведению первого международного геофизического года 1957-го, которое под таким завуалированным названием занималось запуском первого советского спутника, имело, естественно, роскошное от этого финансирование, содержало практически весь этот бульвар. У нас же даже розарий был посредине бульвара, на котором, который охранял специально нанятый человек, так сказать, все это советское время. Вообще удивительная вещь. Так вот, уже в постсоветское время, в какой-то момент, это было, по-моему, в 2012 году, произошло примерно то же, что и в Екатеринбурге. То есть вокруг одной из елок нашего сквера вдруг начались какие-то странные сборища в виде камланий. То есть собиралась группа людей, где-то человек там 20, и начинала, окружив эту елку кружком, значит, молиться на нее, там какие-то на нее тряпочки вешать, в общем, то и все и так далее. Ну, сначала народ ходил мимо, рядом гулял, удивлялся, что это такое происходит. А потом казалось, что это некая группа, так сказать, религиозных активистов, Причем, как потом выяснилось, такая передвижная, мобильная, она ездит из района в район, это сбитая команда, которая утверждает, что вот та елка, вокруг которой они молятся, это место, на котором якобы когда-то стоял храм, никогда его там не было, там лес был и все. Вот, его застроили район только в 56-м году. И поэтому его необходимо восстановить. Заметьте, никто не говорит о том, что надо заново построить. Надо восстановить храм. Вот типа он тут должен был бы стоять. И в общем это борьба со всеми перипетиями, с казаками привлеченными, там, с мордобоем, с какими-то взаимными наскоками, митингами и так далее. Она продолжалась, ну, наверное, года полтора. Вот до тех пор, пока не удалось их притязания наконец отвергнуть, и все-таки наш бульвар остался бульваром и сквер сквером. Вот что-то похожее сейчас происходит в Екатеринбурге, причем, как я понимаю, в еще более массовом масштабе, потому что, во-первых, это происходит в самом центре города, это все-таки не один из его районов, во-вторых, там и скверище большой, а в-третьих, есть, конечно, крупная, так сказать, если угодно, морально-этическая проблема. Дело в том, что все эти новостроенные храмы, так сказать, гундяевки, не гундяевки, на самом деле они стоят полупустыми. Ну нет у нас такого количества верующих, нет такого количества церковленных, их страшно хочется создать, наверное, властям придержащим, они сами туда регулярно ходят со свечками. Ну нет такой массовой тяги к религии у наших людей. Нет и не только у наших, там в Европе, кажется, там... во Франции и в Англии, там самый слабый процент, так сказать, воцерковленных, там где-то порядка 20-30%, остальные это дело просто игнорируют. Причем ну, во Франции, если это можешь списать хотя бы на Великую Французскую революцию, то в Англии вроде и списывать не на что. Но тем не менее, там как бы своих храмов уже понастроено достаточно, и новых как бы никто не стремится к ним добавить старых.
Там сохраняют архитектурный облик, и внутри храма делают, например, дискотеку.
Не я только.
Наблюдаю своими глазами, то есть используют это здание. Вполне там все культурненько нарезаются.
Делают дискотеку, делают концертные всякие залы, делают там еще что-то. У меня, например, из города Сарла, где я был в прошлом году, есть, например, пример храма. Он сохранился весь, поскольку внутри которого рынок городской. Очень удобно расположился, да, там торговые ряды стоят, торговцы торгуют фуа-гра там и всем остальным, так сказать, продуктами региона. То есть, на самом деле, народ к этому относится без комплексов, так сказать, тут все нормально. А здесь речь идет о строительстве вот такого вот новодела, который, ну, в отличие, например, от той церкви, которая строится по заказу Шойгу где-то на Алабинском полигоне, здоровая, бессмысленная, народу там никогда не будет, но это хотя бы полигон. Ну, вроде бы никого там этим не ущемляют. Здесь это решили впендюрить прямо в центре самого города. Вот. Поэтому, естественно, что граждане должны были встать на рога, потому что понятно, что у них отнимают парки, а главное, что это бесцельное строительство. Но у этого строительства есть смысл. Вот у всех этого массового строительства Гундяева, помимо каких-то религиозного ажиотажа на этот счет, подогреваемого РПЦ, есть реальный смысл. Ведь каждый церковь, обрати внимание, каждый храм, это индивидуальный проект. Вот даже здесь, по Москве, вот строится там, объявлена программа, 200 храмов, да? Ни один из них не похож на другой. Каждый чуть-чуть отличается, не чуть-чуть, а даже солидно отличается. Каждый индивидуальный проект. А что значит индивидуальный проект? Это ты никогда не можешь точно рассчитать, сколько он стоит. То есть, ну вот один такой, другой другой. Один большой, другой маленький. Один позолоченный, другой там с какими-то пределами. А третий с площадкой какой-то парковочной внутри. А четвертый с покоями для настоятелей там и прочее, прочее, прочее. То есть, ничего не похоже. Из этого следует, под это денег можно отмыть. Вот столько, сколько выговоришь. Понимаешь? То есть, в итоге это гигантская такая строительная отмывочная процедура. В отличие от строительства, там, не знаю... многоэтажек, против которых ты активно выступаешь и правильно делаешь, понимаешь, в Москве, это предмет культа. Его вроде и заселять даже не надо. Ты не можешь никого там попрекнуть потом, что-то у вас тут жителей мало. Ну, мало и мало ходят иногда. Некоторые все, кто их считает. Вот. В результате это просто гигантская мастерская по отмыванию денег. И в Екатеринбурге происходит именно это. То есть строится вообще что-то гигантское такое для того, чтобы отмыть, там, намыть кучу бабла. Поэтому понятно, что все региональные власти за него, они в доле. Пожалуйста, Саша.
Я должен, так сказать, я вспомнил про соцопросы и должен заметить, что даже диктатор Путин сообразил, что надо в данном случае, и он предложил это конкретно уже, провести соцопрос. Почему он это сделал после того, как начали строить, непонятно. Все-таки соцопрос надо проводить как-то вначале, а потом заниматься проектированием. Ну, хрен бы с ним, с опозданием, соцопрос провести. У нас сейчас дискуссия с Валерием Соловьем ведется и с Гудковым. Мы по телеграмму переписываемся друг с другом о том, что так на пользу этот опрос или нет. Вот Дима Гудков считает, что все равно обманут и там подтасуют, и вообще черт будет что. И это имеет право на существование, такая версия. Значит, мнение господина Соловья, так сказать, оно более уравновешенное. Он говорит, ну если проводит этот вопрос, давайте еще проведем, так сказать, по целому ряду позиций, которые беспокоят общество. Он как-то пытается зацепиться в позитив это дело. Я еще не определился по этой части, говорю, с своей точки зрения, но то, что сам по себе соцопрос, это я к примеру наших депутатов, является абсолютно понятной вещью. Понятный, так и даже диктатор, я подчеркиваю, уж диктаторе некуда, Путин. И тот сообразил, что в данном случае очередная гундяевка, которая ставится вот сейчас в Екатеринбурге, значит, надо соцопрос провести, чтобы понять хотя бы там больше, меньше, подтасовать, не подтасовать, ну хотя бы что-то спросить у населения. Почему это не доходит до наших депутатов, так сказать, я до сих пор злобой теплю после вчерашнего дня, поэтому мне удержаться не могу. Значит, да почему до них это не доходит? Это же уж тупица и ступиц, питерский сидит в Кремле, и тот сообразил. А здесь сообразить не могут. Позорище.
Ну, я думаю, что он не просто так сам сообразил, понимаешь? Потому что, во-первых, я уверен, что ему о ситуации с храмом доложили в самый первый день, как только там началась буча. И если он 3 дня молчал, вначале там Песков чего-то отхрюкивал и так далее, это он пытался с этой темы увильнуть. Поскольку это длится уже, наверное, 5 дней,
скажем, для них.
То понятно, что увильнуть невозможно, тем более тут медиафорум в Сочи, как бы надо отвечать на какие-то вопросы. В общем,
воля не воля. Десятков людей в тюрьме сидят из-за этого вонючего храма. Да, христиан, не христиане, чтобы им не дали покрышки. Создали ситуацию, кому-то морду набили, кого-то там били в участке. Это же кошмар какой-то, идиоты полные.
Не, ну, то есть понятно, что это... Не, ну, за что били, тоже понятно. Понимаешь, не зря же просто там региональные власти настолько вот церковили, что просто назвали туда Росгвардии не только своей, но еще и соседних регионов. Понятно, что там откаты гигантские. Махина-то строится достаточно большая. Она там 80 метров высотой. Это как бы по уровню выше, чем любые другие строения. Имею в виду, что это центральная площадь Екатеринбурга. Поэтому понятно, что...
Не, укради деньги просто так. Зачем же ты население-то лупишь? Ну что, существуют другие варианты украсть, так сказать. Почему обязательно надо лупить население?
Саша, во-первых, украсть вариантов никогда мало не бывает. Вот тут сегодня посадили какого-то чиновника из, так сказать, московской, там, из Московской области, который на 4 миллиарда наворовал. Там участков, у него 400 участков. Ну куда освоить?
Хоть не бил никого.
Но он хоть не бил никого, но все равно. Но,
я, в выборе между так сказать, кровопийцей и ворюгой, так сказать, я выбираю ворюгу. Так сказать. Самые святые люди, которые крадут просто из казны. Зашел так, в Центробанк, слиток завернул в газету, так сказать, московский комсомолец, вынес оттуда так сказать, и довольно пропил. Вот это идеальные люди. Они не... А когда начинается строить храм, он получается для того, чтобы украсть себе 3 рубля, он из государственной казны украл 300 рублей и еще морду кому-то набил. Ну, что ж хорошего-то?
Понимаешь, Саш, вот в твоей логике только одна ошибка. Когда ты говоришь о человеке, который завернул в карман слиток, там, в московский комсомолец, ушел, потом этот слиток как бы реализовал и на него спокойно живет, я готов согласиться, что это святой человек. Причем при том, что...
Святой человек.
Но тот, кто ворует, вот типа, как в Екатеринбурге, как вот этот подмосковный чиновник, как любой другой, они не могут остановиться. Вот понимаешь, тот, кто наворовал на 4 миллиарда, вот его там сегодня показывали там по ящику, вот, ну понятно, что 4 миллиарда это ему, его семье, маме, папе, жабе, там я не знаю кому, но это всем сверхом. Все могут свалить в Лондон прямо сейчас, начать там чему-нибудь учиться, естественно, они считать себя светлыми людьми, которые выбрали свободу и так далее, но все равно это много. Понимаешь? Но он же все равно на этом не останавливается. Вот та же логика у екатеринбургских. Они не могут остановиться. Они могут украсть и наверняка крадут на 1000 других разных участков, объектов там и где угодно. Но это же еще один кусок в карман. Ну как же он мимо может пройти? Он уже поделен, он уже попилен. Вот эта часть губернатора...
Ну, там больше гордыня, потому что там какой-то олигарх задействован, у которого... У него 4 миллиарда в долларах, в отличие от этого подмосковного кекса. То есть у него денег просто дофигища. И казалось бы, он может... Но ему надо украсть в центре города, И чтобы так эти гордиться ему и его жене, так сказать, там я подробности сегодня прослушал по этой части. Там уже больше гордыня, по-моему, а не жульничество.
Да, ну а гордыня — это дальше производная от украденного. Потому что когда ты украдешь уже столько, столько проесть нельзя, их можно во что пустить, но только в понты. Вот для чего покупается яхта там, я не знаю, там 100-метрового размера, в которой разместится плавучая гостиница, типа ты можешь со своими гостями разместиться, но когда ты 100 человек туда назовешь, значит, катаешься ты там со своей любовницей и все. Вот зачем это такое, такая яхта с 50 человеком обслуживающего персонала, который надо круглый год кормить еще и так далее. Вот из тех же самых соображений, это из понтов. Вот нет у нее практического назначения, у нее нет какой-то...
Я считаю, что если хочешь понтов, получи трижды героя, так сказать, и поставь статую в полный рост на родине героя, так сказать. Вот это круто, твоя статуя будет стоять, есть хороший выход погордиться. Если денег не хватает, дважды героя купи, бюст поставят на родине героя.
Саш, ты прав, вот это система советских понтов, которая в советское время... Вот, но она была, так сказать, обходилась по минимуму обществу. Здесь же то, что входит в эти понты, оно у общества предварительно украдывается. Ну, вот, полностью и целиком. Так же, как и вот этот вот храм.
Мне Сажива Малатова предлагала дважды героя. Чтобы на родине героя поставить. Ну, я отказался, пожадничал.
Понятно. Я сразу двух должно было сразу двух присутствовать.
Ну, один вообще никакого смысла нет. Ну будет звезда, что я буду с ней ходить. Бюст на Пресне в Краснопресненском парке поставить, так сказать. Это задача такая достойная. При жизни, кстати. При жизни. И ты можешь еще на свой бюст посмотреть, так сказать. А если трижды, ну на трижды герой у меня точно денег не хватило бы, поэтому я даже не думал. А насчет бюста я размышлял. Так сказать. Бюст все-таки понты крутые, так сказать, вещь хорошая.
Зря отказался, у нее эта возможность уже сейчас пропала, поэтому это было только возможно узкое историческое окно, в котором это было реально.
Ну что, остался без бюста, без своего.
Ну что, давай перейдем к вопросам. У нас сегодня, кстати, немного. Наверное, зрители уже немножко отвыкли от общения с нами.
Так, давай на это ответим.
Да. Зеленскому уголовные дела надо возбуждать. После роспуска выборы сделать не тайными. Вы знаете, ну вот насчет уголовные дела возбуждать, вот как бы в этом и кроется весь подвох. Зеленский сам по себе уголовных дел, естественно, возбуждать не может. Да? Значит, он должен возбудить их при помощи прокурора. Для этого должен быть прокурор. И этот прокурор есть. Он Луценко, по-моему, он, в общем, так, более или менее человек, из, если не лояльный Порошенко, то, в общем, адекватный ему. Значит, его надо вначале сменить. А для того, чтобы сменить, надо все-таки, значит, поменять состав Рады, потому что она должна его утвердить. То есть тут вот тянется целая цепочка событий, в рамках которых ты, не сделав одно, не можешь сделать другое, а не сделав другое, не выполняешь свое обещание, а не выполняя свое обещание, те в конце концов говорят...
Если ты имеешь возможность возбуждать дела, ты становишься фактически диктатором, и ты возвращаешься в позицию Порошенко или Путина. То, что мы с тобой критиковали в предыдущей части.
Не, ну понимаешь, даже для того, чтобы Путин, так сказать, мог возбуждать дела, он вначале проявил, помнишь, так сказать, вертикаль власти установил в судебной системе. Это был как раз 2004 год, занимался этим гражданин Козак. Вот. Так вот, тогда уже появилась эта возможность возбуждения и дальше необходимого осуждения. А все-таки у Зеленского для этого должен быть какой-то разведок, то есть какие-то полномочия. Сам по себе он возбуждать их не может. Поэтому я думаю, что, конечно, если он всерьез на это настроен, а это, в общем, должно касаться, судя по его предвыборным обещаниям и тому, что он говорил громогласно не только там каких-то там олигархов, но и самого Порошенко, который, в общем-то, это заслужил вполне. Это надо действительно распускать Раду, надо менять состав. В общем, короче говоря, 3 месяца заниматься этим очень подробно. Причем заниматься в очень непростых условиях. Потому что те люди, которым эта посадка грозит, и которые явно этого заслужили, они способны на очень многое. Я уж не говорю про то, что в стране ведется АТО, масса людей бегает с оружием там, и тому подобное.
Это учиться в Великобритании, так сказать, это страна традиций. Традиционно надо посажать Тимошенко. Каждый президент из последних 2-3, так сказать, сажал Тимошенко, так сказать, в тюрьму. Она раз в 3 сидела, каждый раз с подачи. Надо 4-й раз ее посадить. Это традиция.
Не, ну я понимаю, что ты ее не любишь. В общем-то, мне ее тоже особенно любить не за что, но я хочу сказать, что так или иначе это должно следовать каким-то процедурам. Там масса людей, которых под них подпадают. То есть, короче, Зеленскому надо серьезно побояться за свою жизнь. Я думаю, что процедура инаугурации, в частности, должна способствовать тому, что его будут охранять как президента и будут делать это всерьез. Вот, и надо иметь в виду, что, в общем, не хотелось бы, чтобы он был жертвой демократии, не только, так сказать, знаменем демократии победившей, но и первой ее жертвой.
Президент – это достаточно сложная задача даже на Украине, так сказать. Она как бы не... Она ну, имеет там, все шансы быть раскрытой. Шлепнуть-то можно. Раскроют, докопаются, и тебя тоже шлепнут.
Ну, в общем, это сложная вещь. Смотря кто и сколько в это вложит. Потому что есть такие люди, которым не жалко, что их закопают, если им за это серьезно заплатят. Там тоже ситуация как бы не безграничная в стране. Есть достаточно много оторванных людей, которые там готовы...
Подожди, Тимоху сажали несколько раз. Никого она не убила из президента. Что нарушать традицию? Тимошенко.
Ну, не в одной же Тимошенко дело. Дело, так сказать, и в тех же самых Порошенко, его всех делах, которые есть там в приватизациях, в свой карман там и прочее, прочее. Там большой хвост тянется. Украинцам лучше даже знать, чем нам. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он их выполнил. Вопрос еще. Саакашвили говорит, что только прямая демократия на основе новых технологий, блокчейн, может помочь Украине. Он у вас подсмотрел эту идею? Вы знаете, ну идея с нашей подачи гуляет достаточно давно, с 2014 года, если быть точным. То есть за пятилетку как бы можно до этого дойти. Но тут весь гвоздь не в том, чтобы произносить почаще слова «прямая демократия», а что в нее включать и чем ее обеспечивать.
Вот ну, то, что он сказал слова «блокчейн», это говорит о нем хорошо. Во-первых, он их знает, во-вторых, понимает смысл, скорее всего. В-третьих, в общем-то, к месту употребляет.
Ну, блокчейн вообще модное слово, понимаешь, его можно употребить чему хочешь. Хочешь к этому самому биткоину, хочешь к прямой демократии. Тут у нас технология блокчейна даже в активном гражданине пропагандируется. Вроде бы и там, так сказать, можно ее употребить. Это все здорово. Ей далеко не все имеют возможность пользоваться. Понимаешь, блокчейн это, в общем-то, распределенная база данных, кстати, достаточно большая, которая может храниться на разных серверах, поэтому ее, так сказать, нельзя подменить, но для этого надо уметь ей пользоваться. А вот гораздо более простой элемент – это возможность проверки каждым избирателем, как подан его голос. Эти системы существуют, они ручные существуют и компьютеризованные и так далее. Вот это гораздо больший элемент в плане достоверности прямой демократии, чем просто технология блокчейна. Мы ведь в своей конституции прямой демократии вот прямо затверждали принцип, что голосование считается действительным только тогда, когда каждый избиратель имеет возможность проверить, как подан его голос. Не блокчейн.
Кстати, техническая возможность об этом сейчас есть на московских выборах в городскую думу так провести. Там Венедиктов бьется над желанием в миниатюре провести опыт по применению дистанционного голосования, вот можно было бы прямо туда воткнуть эту тему.
Нет, ну, безусловно. Но я повторяю, что вопрос ведь в том, что каждый избиратель получает какой-то идентификатор своего голоса, известный лично ему по банковской технологии, аналогия, да? И после этого имеет возможность проверить вот в итоговых списках голосования, когда подсчитаны все голоса, сколько голосов подано за того, за другого, за третьего и так далее. Вот его конкретный голос засчитан за кого? Вот когда энное число избирателей, не заранее неизвестное, да, так сказать, те, которые будут иметь такую возможность, проверят такие голоса и таким образом удостоверятся, что это голосование действительно было подлинным, вот тогда оно становится подлинным. А если вдруг возникает, так сказать, подтасовка, чем часто славились московские выборы, да и какие угодно, то сразу же, так сказать, возникает вопрос честности такого голосования. Тут не надо специально говорить там мудреными словами, типа блокчейн там, и прочее, прочее, а, так сказать, возможность у каждого избирателя проверить свой голос. Это понятно, доступно, и это, так сказать, для каждого избирателя будет его реальный избирательный инструмент. Потом второй момент, это что, собственно, включается в прямую демократию.
Кстати, на эту тему была проверка. Без электронного способа. Митрохин, на каких-то выборах, то ли в Госдуму, то ли в Гордуму, я уж не помню когда, на избирательном участке, где он живет, в Хамовниках, пришел с семьей и проголосовал, естественно, за себя. И семья его тоже проголосовала за него. Ну, сложно представить, чтобы жена и дети проголосовали бы против него. Все они дружно проголосовали. Там, условно говоря, 4 человека. Они точно знали, что на этом участке 4 голоса есть. Когда вскрыли и посчитали, объявили результаты и сказали, за Митрохина 0 голосов. Он был крайне поражен. Как так? Я-то, говорит, с женой точно голосовал за себя на этом участке. И на этом участке я получил 0. Как такое может быть? Это был такой казус Митрохина, он до сих пор как бы объективно существует уже в историческом аспекте. Но тем не менее, так сказать, даже на этом уровне они дурят общественность.
Это исторический аспект, который доказывает правильность того, о чем мы с тобой говорим. Это если есть возможность такой проверки, значит, тогда можно говорить о каких-то честных выборах, да? Или во всяком случае рассматривать их честность. Когда такой проверки заведомо нет, и тем более она производится теми жуликами, которые уже не раз эти выборы подделывали, тогда, естественно, говорить о правдивости каких-то там выборов, опросов и так далее можно только с очень большим сомнением. Понимаешь, доверяя, насколько их честные глаза не могут лгать. Вот. Поэтому я еще раз возвращаюсь вот к вопросу слушателя насчет Саакашвили. Говорю, что вопрос не только в блокчейне, так сказать, модных словах, а вот в простых методах проверки. А во-вторых, того, что, собственно, включает в себя прямая демократия. То есть, кого именно прямой демократии избирают, и главное, кого можно сместить, и какую ответственность несет власть за то, что она совершила. Но это все, обо всем этом мы говорим в Конституции прямой демократии. Ну, посмотрите еще раз. Пока от Саакашвили, я смотрел его несколько интервью на эту тему, потому что мне попадалось это в рамках предвыборной кампании Зеленского, кроме общих слов «прямая демократия», «это хорошо», там «блокчейн» и так далее, он дальше эту идею не развивал. Может, он ее искренне дальше и не знает. Это вполне возможно на него. Он такой человек понтовый, может и, так сказать, дальше не знать, что кроме прямой демократии из этого следует. Так, вопрос. Смотрели ли, как Путин шлепнулся на хоккейном матче? Как можно было не заметить ковровую дорожку, сказочный? Ну, вы знаете, я специально там со шлепками Путина не слежу, мне как-то пофиг. Да, пожалуйста, Саша.
Это все бывает, человек в возрасте шлепнулся, так хоть на коньках ползает, это хорошо само по себе, но ничего. Там были гораздо несравненно более позорные эпизоды во всем этом матче. Не тогда, когда он шлепнулся, эко невиды. Все падают, это нормальное явление. Позорным эпизодом является то, что он едет к воротам, перед ним расступаются защитники, вратарь отъезжает в другую сторону ворот, и он туда закидывает шайбу. И он, совершенно не умея кататься и не умея играть, по сравнению там, с Фетисовым и Якушевым, понятно, это же 0 целых, без всяких этих самых. Значит, он забил там чуть ли не 7 или 8 шайб в противоположные ворота, чуть ли не чемпион по этой части. Но это же глупость. Это же очевидный, так сказать. Значит, поиграть можно. Лукашенко, например, на полупрофессиональном уровне играет у себя. И ничего, борется, так сказать, если он забивает шайбу, то когда он действительно забивает, но ему, по-моему, особо не получается, потому что играют лучше него. Путин не может сравниться в квалификации с Фетисовым. Не может. Даже Фетисов будет помирать, ему будет 80 лет, он все равно будет кататься в 10 раз лучше, чем Путин, а забивать будет там, в 15 раз лучше. По определению, так сказать, не может. И тем не менее, вот это является позорищем. А то, что упал, ну упал, ничего страшного. В этом есть.
Ну, слушай, не больше позорище, чем вылавливать амфоры там на дне Черного моря. Тоже понятно, откуда они
взялись. Не видели. Здесь еще народ посмотрел, как это происходит, как эта игра. Но это же глупость очевидная. Это уже сравнимо с Нероном, который там на арфе дергал за струны, пел песню, так эти все остальные были вынуждены слушать так эти его ужасные пения, так эти хвалить. Вот это из той серии, так сказать, докатились до Нероновщины.
Так, Саакашвили советовал Зеленскому сразу обратиться к народу посредством прямой демократии, так как парламент Украины засаботирует все решения Зеленского. Вы понимаете, идея как бы правильная, но для ее реализации необходим правовой инструмент. Вот почему мы говорили о Конституции прямой демократии?
Ну, Валер, более того, надо немножко пафос снизить. Еще никаких решений Зеленского нет. Еще парламент ничего не
сделает. Я понимаю, но я в принципе говорю.
Пафос надо немножко поменьше. Еще не сделал ничего.
Должен быть правовой инструмент вначале, вот как обратиться при помощи прямой демократии, да, А потом уже, когда этот правовой инструмент существует и принят, например, в виде Конституции, после этого уже им пользоваться. Вот в этом все и дело.
Или закон о референдуме. Тут уж не до хорошего. Закон о референдуме, если есть, ты его, значит, если парламент что-то тормозит, вдруг, он еще ничего не тормозит, еще раз подчеркиваю. Но если вдруг какая-то конфликтная ситуация, серьезный вопрос, можно на референдум принимать этот закон или не принимать. Быстренько провел референдум в течение 2 недель. И говоришь, так сказать, парламент по боку, референдум принят этот закон. Но для этого нужен вот этот механизм, о котором ты говоришь, чтобы были сроки какие-то оперативные достаточно по работе. Механизм, твердое указание, что в случае разногласия между решением Рады и референдумом побеждает референдум.
Но опять же вопрос, кто может выносить вопрос на референдум, кто должен его формировать.
Сейчас потому, в данном случае, здесь как раз высшее должностное лицо как раз легко прописывается в этом законе.
Это прописывается, но это вот пока нет, пока ты правильно говоришь, что это парламентская республика. Как бы это сделано было все в благих целях. В результате эту парламентскую республику под себя подмял президент Порошенко. И на сегодняшний день все те, так сказать, порошенковские люди, они будут решать вопрос о референдуме, о том, как формулировать вопрос, когда его вынести. Видишь, они даже вопрос с инаугурацией, так сказать, могли тянуть сколько угодно, а уж вопрос...
Ну, не тянули, не дотянули, так сказать. Критическое, если является 27 число, все, что до него, это в пользу Зеленского. Ничего страшного.
В общем, да, ну, так или иначе, прямой демократии пока Зеленскому воспользоваться непросто. Так, почему Навальный направил Соболь на участок, где избирается Митрохин на выборы в Мосдуму? Для чего они оба оппозиция? Может, месть? Да, пожалуйста, Саша, это твоя тема.
Значит, я сначала по существу вопроса. Значит, если выбирать между Митрохиным и Соболь, значит, я исхожу из абсолютно понятной вещи и нашим зрителям предлагаю точно так же подходить. Вам чего надо? Вот мне надо. Абсолютно понятная вещь. Мне нужна фракция в Московской городской думе, которая бы эффективно работала, так сказать, спевшись между собой, так сказать, и продвигала законы, имела бы опыт этой работы. И по выражению командной работы порядок бьет класс. Для того, чтобы они продвигали какие-то законопроекты и выполняли функцию то, что занималась раньше межрегиональная депутатская группа в Верховном Совете. Вот такая мне нужна фракция. Дальше я смотрю две кандидатуры. Соболь яркая женщина, горячо кричит и слушается исключительно Навального, но да ярко выступает. Это правда. Но она не годится для этой фракции. Митрохин, при том, что он определенный тюфяк, так сказать, по психотипу, так сказать, и зачастую проявлял лишнюю даже сговорчивость во времена Лужкова. Я это тоже помню, я человек злопамятный. Но тем не менее, для этой командной работы будущей он годится лучше. Он годится лучше. У него опыта больше. Он уже был депутатом Московской городской думы, он знает, как там это все реализовывать. И, значит, так как я житель Пресни, то если будут выбирать между Соболь и Митрохиным, я, конечно, проголосую за Митрохина. Абсолютно понятная вещь. Я боюсь, что кого-то могут не зарегистрировать, а могут и обоих не зарегистрировать. Тогда придется вообще-то... Ну, там есть запасной Клементьев у нас от коммунистов. Значит, не исключено, что Юшин от муниципалитета выдвинется. То есть, какие-то запасные варианты так и находятся. Даже лишь бы не Федермейстер. Вот это абсолютно понятно неприемлемый вариант.
Понятно. Так, ну и последний вопрос. Пусть прямая демократия, пусть все честно. Но как быть с тем, что, скажем, голос Краснова или другого нормального человека приравнивается к голосу Бухаря Васи на выборах? Вы знаете, в чем дело? Ну, во-первых, когда вы говорите о выборах, то теоретически на нем и так голос Краснова приравнивается к голосу Бухаря Васи. Но есть нюанс. Во-первых, все-таки в системе прямой демократии участвуют те, кто хочет в ней участвовать, и в основном это люди заинтересованные, а как раз не бухари. Между прочим, эта система в очень убогом, обкорнанном виде, но так или иначе вот обкатывается в течение уже 5 лет в Москве вот, в качестве вот этого приложения «Активный гражданин». Стабильно там участвует где-то порядка, при возможности участвовать для всех, да, где-то порядка 100 тысяч избирателей. Если будут интересные более вопросы, я допускаю, что их доля может подняться там, или, в общем, с развитием этой системы до 200-300 тысяч, пусть даже миллиона. Но явно это не та система, которая привлекает бухарей. Бухарей интересует другое. Так что я думаю, что здесь система, она сама осуществляет отсев тех, кто реально хочет участвовать в управлении, имеет к этому возможность и компетентное мнение. И тех, кому это все до лампочки, и кому это, соответственно, неинтересно. Ну, так же, как мне неинтересно, там, допустим, перипетии того самого Евровидения, которое сейчас многие будут смотреть. Ну, вот просто это не моя тема, поэтому что, мне пофиг. Хотя я допускаю, что очень многие люди искренне интересуются. Пожалуйста, Саша.
Так как моя фамилия была затронута, я совершенно не обижен этой ситуацией, потому что Бухарь Вася, кроме себя, если он даже придет на выборы, убедить не может. Я могу убедить большое количество людей. Конкретно на Пресне, так сказать, вот если так я высказываю точку зрения, смею вас уверить, что к этой точке зрения прислушиваются. И не один, не десять, и да и не сто человек, а тысячи пресненцев с уважением относятся к моей позиции. Многие не любят и считают противоположную точку зрения. Но есть люди, которые прислушиваются к этой точке зрения. И существует, так сказать, вот в данном случае видеоканал, радиоканал, так как есть возможность высказаться в соцсетях или где-то. И поэтому точка зрения разумного человека, то есть если мы движемся к термину меритократии, то есть власти умных, то поправка на меритократу в прямой демократии автоматически происходит. Потому что когда происходит обсуждение какой-то дискуссии, то люди, которые являются лидерами общественного мнения, авторитетами в той или иной области, их высказывания, конечно, весят гораздо больше, чем Бухарика Васи. Так что ничего страшного в этом нет.
Ну что же, я рад, что мы успели завершить нашу тему до начала конкурса Евровидения, поскольку нас просили настойчиво до 10 часов уложиться в это время. Мы в него уложились, так что желаем всем, кто желает посмотреть этот конкурс, насладиться им. Ну а мы благодарим наших слушателей за участие в нашей передаче и до новых встреч на канале РТВ и в передаче «На самом деле». Всего вам наилучшего.